Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Культурно-развлекательная программа «Прогулки с писателями» на «Эхо Москвы» Махачкала.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Прогулки с писателями» и я, ее ведущая, основатель журнала для писателей «Муза» Анна Сахновская. Сегодня у нас в гостях писатель Всеволод Алферов, автор фэнтези-романов «Мгла над миром», «Царь без царства», рассказов и повестей в жанре фантастики, а также маркетолог в издательстве «Снежный ком». И тема нашей сегодняшней передачи такая: фантастика только развлекает или тоже чему-то учит? Всеволод, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, слушатели. Давай по порядку. На самом деле фантастика бывает очень разная. Я сначала в целом расскажу в целом о жанре. Разумеется, есть литература чисто развлекательная. В принципе, это неплохо, просто нужно как бы держать в голове, что из трех функций литературы вообще, то есть развлекать, обучать и воспитывать, ну, такие книги реализуют только одну функцию. Вот, разумеется, есть не только развлекательная фантастика, там даже названия поджанров сами за себя говорят. То есть, например, научная фантастика, та, которая ставит перед собой основную задачу, это показывать читателю новые прорывные научные, технические идеи. Есть, например, социальная фантастика. Что она делает? Она, по сути, моделирует общество таким, каким оно было бы или каким оно будет в случае, если дальше берется какой-то тренд, который, в принципе, заметен уже сейчас, развивается по максимуму и смотрится, какие будут взаимоотношения между людьми, каким будет общество. Цель фантастики, в принципе, в целом и социальной, в первую очередь, это предупреждать, не надо даже пугать читателя, высказывать опасения по поводу возможных потенциальных опасностей. Точно так же, как, например, во многом Оруэллу, мы обязаны тем, что 1984 год наступил совсем, в общем, не таким, каким Оруэлл его изображал. Соответственно, понятно, что если цель фантастики во многом предупреждать, пугать людей, то, разумеется, она должна быть не только развлекательной, она должна задевать за живое. То есть там все три функции обычно работают. Я даже могу сказать, что, по правде, я не знаю, как с этим обстоит дело в России. Во всем остальном мире фантасты, они консультируют, например, НАСА, Пентагон, крупные компании, как Pepsi, Samsung. И причем не то, что их вызывают, скажем так, там раз в год или раз в два года там поговорить о чем-нибудь. Нет, существуют прямо консультационные советы при государственных органах. Есть целый рынок того, как крупные компании заказывают фантастам определенные модели будущего. То есть я сам скажу так, что если книга воплощает одну из функций литературы, чаще всего развлекательную, то, ну, в принципе, это неплохо. Если две, то хорошо. Если три, то отлично вообще.
Что касается твоей книги, я так понимаю, это твоя дебютная книга «Царь без царства».
Да, да.
Какую функцию она несет? Какая это фантастика?
Это фэнтези, я сам называю это, скажем так, реалистичной фэнтези. А воплощаются две функции сразу, наверное, все-таки не три. Это развлекательное, понятное дело, потому что, например, издатель называет эту книгу политический триллер в жанре фэнтези. То есть там есть заговоры, убийства, интриги, назревающее общество противоречия, надвигающаяся война. И, соответственно, воспитательная функция, потому что я пытаюсь поднимать острые нравственные вопросы.
Острые нравственные вопросы, вытекающие из нашей реальности, или это просто...
Нет, понятное дело, что я ориентируюсь в том числе на современную Россию и пишу о том, что актуально здесь сейчас.
Давай обратимся к классикам. Эрнест Хемингуэй писал Скотту Фицджеральду, цитату я взяла из книги Егора Аполлонова «Пиши рьяно, редактируй резво». А вымысел – это замечательная штука, но нельзя выдумывать то, что не может произойти на самом деле. И еще цитата Чехова такая: «Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собой опыт». Как ты считаешь, это применимо к фантастике, к фэнтези? Вот как свой собственный опыт жизненный переложить, например, в фэнтези? И делал ли ты что-то подобное?
Смотри, здесь две цитаты, они, на мой взгляд, немножко разным говорят. Первая действительно абсолютно точна. Действительно, наверное, либо очень сложно, либо практически невозможно придумать то, чего никогда не было на самом деле, по-настоящему никогда не было. То есть мы на самом деле сталкиваемся, вот, скажем так, компилируем все то, что мы знаем из человеческого общества.
Это есть, да, но вот момент. Можно такую ремарку. То есть фэнтези, тот мир, который придумает фантаст, по сути, он основан на каких-то мифах, возможно, на прошлом, на истории.
Да. Я как раз хотел подчеркнуть, что на самом деле, да, очень важно говорить об опыте, но при этом, ну, не нужно забывать на самом деле обычного знания. Дело в том, что, предположим, фэнтези считается частенько чисто развлекательным жанром, при этом человек, в принципе, далекий от фэнтези, как он себе его может представлять? Ну, это какие-нибудь могут быть сказки об эльфах, драконах, я не знаю. На самом деле, ну, во-первых, это не совсем верно, потому что есть абсолютно разные направления фэнтези, есть городское фэнтези, есть темное, есть историческое и так далее. Во-вторых, для того, чтобы написать хорошее фэнтези, в любом случае нужна бездна знаний, нужно немножко понимать историю, нужно понимать общество таким, каким оно было в прошлом. Нужно немного знать, представлять себе экономику такой, какой она была в прошлом, чтобы явных ляпов не допустить. О религии, суеверия и так далее и тому подобное. Фэнтези – это просто как пример такого вот жанра, который считается легким. В фантастике то же самое, только там набор знаний немножко другой. То есть говорить об опыте и забывая о знаниях на самом деле нельзя. А что касается опыта, я могу сказать, что помню, когда я еще в детстве в учебниках по литературе читал рассуждения о гениальных писателях, все такое прочее. Мне кажется, при этом у школьника развивается что-то вроде комплекса неполноценности. Писатели обычно представляются какими-то совершенно необычными людьми, с необычным опытом, необычным взглядом на мир, которые как-то по-особенному видят, по-особенному чувствуют. На самом деле это не так, конечно. Вот я вырос, с тех пор сам стал писателем, знаю порядка 200 писателей, издателей, редакторов. Нет, все они, конечно же, обычные люди. Понятное дело, что у них просто есть умение определенное, свой опыт, в принципе, такой же, как у любых других людей, излагать метко, емко, точно. В основном это обычные люди.
Смотри, возвращаясь к тому, что нельзя просто взять и что-то выдумать. То есть, когда мы пытаемся придумать свой собственный мир, например, для фэнтези-романа, так или иначе, нам приходится изучать какую-то литературу. Например, что ты изучал, чтобы создать свой собственный мир?
Смотри, мой мир интересен тем, что в отличие от большинства фэнтези классического, который строится на мире европейского средневековья, мой мир основан на Персии, на Ближнем Востоке. Да, я много читал об истории Востока, начиная с Древнего Египта и исламские завоевания. Собственно говоря, это и грандиозные империи Древнего мира Персия, и Персия более современная, и Турецкая империя. Также я очень люблю Византию, собственно говоря, и мой мир представляет собой, как я люблю его описывать, это представьте себе, что величайшая империя в истории человечества был не Рим, а Персия, они действительно конкурировали некоторое время, и там могло сложиться и так, и иначе, и вот теперь та старая империя рухнула, остался ее осколок медленно загнивающий, вот состояние примерно Византии. Это древнее, рыхлое царство, абсолютно безучастное к своим подданным. И вот в таком мире происходят события, собственно говоря, романов.
Я просто хочу развеять иллюзию. Наверное, очень многим кажется, что написать фэнтези просто. Сел и пишешь первое, что приходит тебе в голову. Но на самом деле, как мы видим, даже написание такого, казалось бы, развлекательного жанра требует большой подготовки от автора. Не знаю, ходил ли ты по библиотекам.
Я читал так.
Но, тем не менее, требуется определенная подготовка. Расскажи о своем писательском пути, с чего все началось. Как вот ты решил стать писателем? Почему начал писать? И почему это фэнтези, а не что-то еще?
Смотри, на самом деле, именно в самом прям писательском пути, наверное, ничего интересного нет. Он довольно банальный. Ну, давай я так быстренько пробегусь. А на самом деле, да, началось все с самого-самого раннего детства. Там уже было лет 6 или 7. Постоянно выдумывал какие-то истории, то есть таким фантазером был. Но на самом деле в этом ничего необычного нет. То есть, в принципе, любой мальчишка, он когда играет в солдатики, он же не просто там двигает эти фигурки по ковру, он придумывает какую-то историю, которую этим солдатиками отыгрывает. Точно так же, как девочка, когда играет в куклы, она тоже отыгрывает куклы какую-то историю. Я просто, ну, как бы так, сделал лишний шаг в этом направлении. Что касается именно письма, я начал эти истории записывать, выдумки свои, примерно лет в 14. Мне, наверное, в каком-то смысле повезло, что, ну, как бы родители это поддержали, и когда мне было лет 15, они собрали вот эти все мои детские абсолютно бессмысленные ерундовые рассказы.
Ну, это так кажется, что они бессмысленные. Тогда-то это они были.
Ну, тогда для меня были осмысленны.
Да, да. Да.
Они напечатали их за свой счет, там, экземпляров 100, они раздали их там друзьям семьи, родственникам,
слушайте,
все такое прочее.
Это здорово.
Ну, на самом деле, мне сейчас, как человеку, который прошел издательский отбор, я понимаю, насколько это смешно, но тогда, конечно, для меня это оказало определенную поддержку. Тогда я понял, что да, действительно, писательство – это не какие-то там гениальные люди, Наверное, что это, в принципе, обычные люди, я хочу стать писателем. К этому шел примерно лет 19, наверное. В 19 лет у меня появился первый мой текст в литературном приложении журнала «Мир фантастики». Я понял, что, в принципе, я пишу ерундовые тексты, и они гораздо, понятное дело, слабее тех произведений, которые мне нравятся, и я ничего не могу сделать, чтобы написать так, как мне бы хотелось. Поэтому я на долгое время забросил все это дело. Повторно я начал писать, наверное, лет в 28. Ну и, собственно, нужно промотать еще несколько лет, пока мои как бы, тексты не заметили, пока они появились в первой публикации. Почему именно фэнтези? Я обычно говорю так, что, безусловно, окружающий нас мир безумно интересен, но мне всегда было мало окружающего мира, мне постоянно нужны были какие-то еще дополнительные миры, в которых хотелось уходить, в которых хотелось проживать другие жизни. Да, мне кажется, что это определенного рода эскейпизм, побег от реальности, но опять же не потому, что реальность окружающая неинтересна, а потому что хочется чего-то еще. Постоянно нужна какая-то жвачка для мозгов. При этом у меня был выбор из, скажем так, фэнтези и фантастики, то есть убегать в прошлое или убегать в будущее. Мне было интереснее прошлое, потому что я с детства вот любил историю.
Расскажи, что ты делал? Ты опубликовался в журнале, и что дальше ты делал, чтобы продвинуть как-то свои произведения?
Тогда ничего не делал.
Ничего?
Да. Ну, я тогда вообще на 8 лет бросил писать.
Я имею в виду тогда, когда ты начал уже где-то так, лет в 28, как ты говоришь, а начал уже более серьезно этим заниматься. Что тебя подтолкнуло вернуться к этому? Ну, и все-таки перерыв был достаточно большой, и очень многие, ну, скажем так, попросту говоря, забивают на это дело.
Ну, я тоже, наверное, пытался забить на это дело, но все равно, в принципе, какие-то фантазии и интересные сюжеты в голову приходили постоянно. Наверное, какая-то самоидентификация приглушенная, забитая куда-то непонятно куда, с писателем, с выдумщиком, с автором все-таки оставалось. Поэтому в какой-то момент я действительно попробовал снова писать, просто ради любопытства, получится или нет. Оно, на удивление, получилось гораздо лучше, чем получалось до этого. То есть, по крайней мере, у меня мой собственный текст не вызывал отвращения. Дальше как-то оно само пошло-поехало. Более того, я даже взял некоторые вещи, которые я пытался писать там около 20 лет. Я, конечно, их полностью там с нуля переписал, но, тем не менее, там, если взять, например, даже вот эту книгу, то первые две главы были написаны еще лет 20.
Здорово. И теперь, насколько я понимаю, всем твоим продвижением занимается издательство.
Не совсем так. Ну, собственно говоря, я являюсь маркетологом издательства. По сути, я и занимаюсь продвижением себя и своих коллег-авторов, которые издаются в том же самом издательстве. Я не делаю разницы между тем, как заниматься продвижением себя и как заниматься продвижением других. Использую, в принципе, одни и те же инструменты. Но я не могу сказать, что я делал для продвижения самого себя, потому что мне очень сложно разделить, что делал я, как Всеволод Алфёров, и отделить это от того, что делал я, как маркетолог издательства. По сути, мне повезло, что к тому моменту, когда книги появились на полках магазинов, я пошел сотрудничать и работать в издательство после принятия решения о публикации двух моих романов и того, как мне издатель строго-настрого наказал дописывать третий из трилогии, но перед тем, как книги появились в продаже. То есть к тому моменту у меня уже были в руках, в принципе, все инструменты маркетинга, и я использовал их. Конечно, мне повезло то, что у издательства уже 8 лет сложилась определенная репутация, оно уже имело определенную аудиторию. Мне в этом смысле повезло, и, наверное, отдельный разговор, что может делать начинающий автор. Там различные, может быть, ситуации, в зависимости от того, это он сам издат или через традиционный издательский путь он идет.
По крайней мере, всех начинающих авторов пугают самотеком, потому что якобы, что из самотека никто ничего не читает, или если читает, то это лежит годами, пылится, и никто даже не может дождаться ответа, каким образом у тебя получилось пробиться в издательство?
И на самом деле, да, я тоже прошел не через самотек, но здесь, наверное, нужно более подробно рассказать о самом издательстве «Снежный ком» и о том, как оно работает с молодыми авторами. Дело в том, что «Снежный ком» в принципе отличается от крупных издательств-монополистов, как «Эксмо», АСТ, который тоже входит в группу «Эксмо» и так далее и тому подобное. А «Снежный ком» существует 8 лет, а за это время получил, если не ошибаюсь, 38 престижных литературных премий различных. Дебют был и номинации, я уже не помню, либо номинации, либо сами премии. Национальный бестселлер, большая книга. И, соответственно, жанровые премии Аркадия Бориса Стругацких, Ефремовская была. Много их, в общем, было. Чем еще отличается «Снежный ком»? Это то, что крупные издательства издают примерно тысячи, десятки тысяч наименований книг в год. А «Снежный ком» так не делает. То есть издается, ну, наверное, где-то до 50 книг максимум в год. Но при этом абсолютно другой подход к книге. Собственно, что делает обычно крупное издательство? Оно видит какой-то тренд, который хорошо покупается, идет, например, после какого-нибудь фильма или после какой-нибудь успешной книги, переводной или даже нашей, российской. А если крупное издательство видит, что книга покупается хорошо, оно начинает издавать тысячи подобных книг той же самой серии с похожими сюжетами, похожей обстановкой. Ну и, в общем, так это дальше длится, поляна выжигается полностью. Книжный ком подходит абсолютно по-другому, это книги абсолютно разные. Дается фантастика, современная проза с элементами фантастики, а, собственно, в современной прозе элементы фантастики довольно часто встречаются, это и Пелевин, и Сорокин, да, в общем, все кто угодно. Было и фэнтези, и техномистика, и фантастический детектив, и фантастическая притча, все эти книги абсолютно разные, то есть не пытается издатель гнать вал подобных литературы. Все книги объединяют то, что они чем-то интересны, они чем-то уникальны, и, соответственно, тщательным подходом к тексту. Также еще что следует сказать. Собственно говоря, этот подход видно, что он срабатывает, потому что, если, например, взять тоже Эксмо, да, они получают десятки, сотни премий, но если взять процент от всех десятков тысяч наименований, которые выпускает в год Эксмо, то это, в общем-то, процент очень-очень мал. В «Снежном коме» примерно около четверти всех книг, которые были выпущены за все время, были премированы. То есть это грандиозный просто процент признания этих книг. Mm-hmm. И последнее отличие «Снежного кома» от крупных издательств-монополистов – это то, как издательство работает с молодыми авторами. Дело в том, что мы гордимся тем, что это единственное или одно из буквально единиц издательств на территории России, которое не просто отказывает, заворачивает рукописи, но и, соответственно, работает с автором, если текст талантливый, но в нем что-то недожато, есть какие-нибудь провисы, недоработана психология героев, недокручен финал и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Как это делается? «Снежный ком» уже 10 лет проводит литературный семинар. Изначально он основывался как семинар в жанре фантастики, но в целом он литературный в целом, только по фантастике. А литературных семинаров вообще в России 3 крупных. Один существует при Петербургской фантассамблее. Например, в прошлом году на нее приезжал Джордж Мартин, автор «Игры престолов». Второй семинар в Екатеринбурге при конференции фантастов «Элита». Сама конференция проходит уже лет 20. Вот, собственно, семинар появился недавно. И третий семинар, старейший, это наш семинар. Проводится он 10 лет в Крыму, как начал 10 лет назад проводиться в Крыму в Украине, так сейчас он проводится в Крыму в современном. На этом семинаре, как, собственно говоря, это выглядит? Издательство оплачивает писателям крупным, маститым, с премиями, с большим количеством книг, что называется, за поясом, представителям разных издательств, редакторам. Оплачивает то, что все тексты, это романы, рассказы, повести в протяжении 4 месяцев всеми мастерами вычитываются.
А как издательство отбирает тексты, которые будут вычитывать мастера?
Мы даем объявление о том, что будет проходить семинар. Принимаем тексты не самые лучшие, скажем так, потому что...
Лучшие, скорее всего, идут сразу в печать?
Они, скажем так, они сразу рекомендуются к доработке, да, по итогам семинара. Остальные тексты по итогам разбора выдается список рекомендаций, что именно нужно доработать. И по итогам этих доработок, да, тексты рекомендуются к печати и в «Снежном коме», и у наших коллег из других издательств. Причем отбираются тексты не то, что, ну, например, там 50% лучшие тексты из тех, которые прислали, а те, которые наиболее... перспективны, даже если они написаны, предположим, плохо, даже если в них чего нужно дорабатывать.
Перспективны с точки зрения продаж.
Не только продаж, но и того, насколько талантлив автор. Потому что, предположим, «Снежный ком» абсолютно не боится публиковать неформат. И именно потому, что издательство публикует неформат, именно поэтому...
А что такое неформат для издательства?
А неформат – это непохожесть на текущие продающие тренды. Если ты идешь, ориентируешься только на то, что хорошо продается сейчас, то ты никогда не сделаешь ничего нового.
Например, твоя книга, мне кажется, очень вообще попадает в тренд, в формат, это фэнтези.
Я здесь не совсем соглашусь, потому что если говорить о состоянии фэнтези сейчас на российском рынке, то российского фэнтези сейчас классического практически нет. То есть определенные нишевые предложения, это различные там магические академии, фэнтези-любовные романы, попаданцы, фэнтезийные миры, подобные вещи. Классического фэнтези российского практически не осталось, крупные издательства не рискуют его, в принципе, публиковать. Те, кто остались, это крупные имена, которые пришли еще из 90-х годов, первый момент, кого они не боятся публиковать, и второй момент – это переводная литература. В этом смысле, собственно говоря, сама фэнтези «Волшебные миры» «Снежного кома», она как раз призвана заполнить пустующую, на данный момент практически пустующую нишу, и оказывается, что самая обычная классическая фэнтези, подобная тому, как писали тот же Джордж Мартин, автор «Игры престолов», Гленн Кук, Робин Хобб и так далее. Подобная фэнтези является абсолютным неформатом сейчас на российском рынке.
То есть, получается, ты конкурируешь в основном с иностранными авторами и даже не с российскими?
Наверное, можно так сказать. Иностранные авторы, да, и авторы, которые пришли с 90-х годов.
Понятно. А ты сам участвовал в этом семинаре?
Да. Угу. И, собственно говоря, когда ты спросила, как я прошел через самотек издательства, да, я прошел не через самотек, я прошел через этот семинар.
Так, подожди, но ведь изначально ты прислал свой текст, и получается, это не самотек, это специально некий отбор для семинара.
Да, да. Соответственно, что еще, наверное, нужно сказать про этот семинар, в отличие от других семинаров, которые проводятся в Питере, в Йобурге, пожалуй, это единственный семинар, который по итогам дает реальную возможность опубликоваться, потому что остальные семинары организуются не издательствами, а писателями. Угу. В нашем случае приглашаются писатели, но организован семинар издательством.
Может быть, ты расскажешь поподробнее, как проходит этот семинар? То есть вот ты туда приехал, достал рукопись распечатанную, тебе показали так ошибочки красным.
Не совсем так. Разумеется, присылается достаточное количество текстов. Мастера с ними должны ознакомиться, вычитать их. Тексты высылаются на семинар не заранее, а 4 месяца дается мастерам на то, чтобы их все разобрать. Например, отбор повестей и романов, то есть крупной формы, происходит с октября по январь, прием, скажем так. Прием рассказов малой формы происходит с февраля по апрель, а сам семинар проходит в конце мая. 4 месяца остается мастерам на то, чтобы его разобрать. Даже публикующиеся давно писатели не гнушаются участвовать в семинаре. Все участники, включая мастеров, включая редакторов, то есть не только писателей, но и редакторов, других авторов, которые присылают свои произведения, и обычных читателей, все разбирают тексты, получается срез разнообразных мнений, после чего все замечания обсуждаются, и из них вырабатывается список доработок. После чего дается примерно еще, не знаю, около года человеку на то, чтобы текст доработать. Ну, в зависимости, естественно, от того, какой формы это текст. Если это рассказ, то дается там меньше, конечно, несколько месяцев. Если роман, то бывало даже такое, что иногда через несколько лет присылаю роман, и он все равно потом публиковался.
И сколько ты дорабатывал свой роман?
Ну, примерно месяца полтора. Ну, это была доработка в режиме, ну, то есть там как бы обычного рабочего дня, то есть часов 6-8, до 10 в день, ну, на протяжении месяца. При этом нужно было дописать некоторые моменты вычеркнуть наоборот, и, соответственно, провести полную редактуру всего текста.
Расскажи, пожалуйста, как это проходит, какое-то публичное слушание твоего романа? То есть, как это все проходит?
Ну, как публичное? Там прям сторонние люди не то что туда не допускаются, пройти-то может кто угодно, просто что никому это особенно не интересно. Есть, во-первых, участники самих разборов, во-вторых, участники, скажем так, других разборов, которые могут, например, абсолютно в другой группе работать, то есть, предположим, не группе романов, а группе повестей. Любой может прийти, любой может поучаствовать в разборе. Все участники семинара получают все тексты. Смотрите, здесь есть такой момент, чем полезен семинар. Разумеется, теорию литературы можно почерпнуть в том числе в литературе по тому, как правильно писать книги. Можно просто послушать выступления писателей, но семинар полезен тем, что разбирают конкретно твой текст, и это очень важно на самом деле. Но также очень важно учиться не только на своих ошибках, но и на ошибках других людей, потому что, положим, особенность текста такая, что автор определенную ошибку не допустил, но он вполне может допустить ее в следующий раз. Поэтому действительно важно читать все тексты, слушать, в том числе, какие ошибки называют у других авторов.
То есть можно ли это назвать таким писательским коучингом?
Да, да.
Может быть, сможешь поделиться своими ошибками, что такое вот яркое ты допустил и что не советуешь делать другим?
Ну, я-то помню свои ошибки, но я не уверен, что они характерны для всех. Ну, предположим, если говорить о книге «Царь без царства», которую мы сегодня упомянули, там изначально самое крупная, скажем так, неполадка в ней была в том, что там есть 3 сюжетных линии, которые в итоге не до конца собрались вместе. То есть, когда мы говорим о написании романа, роман всегда состоит из нескольких сюжетных линий, все эти сюжетные линии в конечном итоге должны, как грани одного клинка, собраться вот в одну точку, где все они выстреливают в ярком, мощном финале. В моем случае получилась такая немножко косичка, что ли, я их переплел, но они в итоге до конца, в конце так и не собрались. То есть 2 линии, предположим, собрались, а 3 так осталась немножко в стороне. Предположим, любой человек, который пишет роман, он должен понимать, что в конечном итоге все сюжетные линии должны собраться вместе, все ружья всех сюжетных линий должны в итоге выстрелить.
То есть это не про то, что все три героя условно встретились, а про то,
что... Нет, они могут не обязательно встречаться географически.
Да, да, это про то, что чисто сюжетно и чисто логически там с ними что-то произошло. То есть какой-то логический финал.
Скажем так, с точки зрения литературы, если какую-то часть произведения можно безбоязненно выбросить, и остальное произведение ничуть от этого не пострадает, значит, эта часть лишняя. Потому что все в книге должно в конечном итоге работать на финал, на основную идею книги. И если получилась сюжетная линия отдельная, которую действительно можно выбросить, и финал от этого не пострадает, значит, это отдельная повесть, по сути.
Какая идея твоей книги?
В данном случае это была идея о гражданском противостоянии, о гражданской войне и о том, что в обществе могут происходить конфликты, разногласия различные. Но нужно всегда оставаться человеком, нужно, вне зависимости от убеждений человека, нужно пытаться сохранить с ним контакт, не отказываться от человека и видеть в человеке человека в первую очередь до тех пор, пока для него войны, царства, короны и так далее не оказываются важнее людей. Люди всегда важнее, но если человек не понимает того, что люди всегда важнее, да, наверное, от него уже можно отказываться.
То есть от человека можно отказаться?
Дело не в том, что человека можно отказаться, дело в том, что человек всегда важнее, вне зависимости от его убеждений.
Дорогие радиослушатели, мы сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, у нас в гостях писатель фэнтези Всеволод Алферов. Дорогие радиослушатели, мы прервались на рекламу, и сейчас мы снова в эфире. У нас в гостях у передачи «Прогулки с писателями» Всеволод Алферов, автор романа «Царь без царства» и маркетолог издательства «Снежный ком». И я, пользуюсь случаем, хочу посмотреть книгу «Царь без царства», свежеотпечатанная и пахнущая.
Не совсем свежая.
Пахнущая. По крайней мере, она пахнет свежей
фотографией. Напечатана она была в ноябре.
По крайней мере, ей не 10 лет, поэтому это уже хорошо.
Внутренних иллюстраций нет.
Нет.
Хотя обычно «Снежный ком» издает книги, в том числе с внутренними иллюстрациями.
Мне вспоминаются всегда разные издательства, издания книг, наверное, периода советского или начала 90-х, когда ты всегда открываешь книжку, и внутри есть какие-то иллюстрации. Да, они черно-белые, но все равно это бывает интересно.
Часто есть, но фэнтезийной серии нет.
Да, зато тут есть карта мира.
Нет, это план столицы. И
это план столицы, а тут карта страны. Ты сам рисовал это?
Ну, естественно, придумал ее я, а рисовал художник по моим техническому заданию, скажем так.
Здорово.
И практически во всех книгах. Сейчас вышло уже 4 книги в серии «Волшебные миры». Сейчас 5-я. Она, собственно говоря, уже отпечатана, но еще не успела добраться до магазинов. Вот практически во всех этих книгах есть карта, кроме одной. Потому что там автор не заморачивался этим вопросом.
А планируется у тебя продолжение?
Планируется трилогия. Это первая книга. Вторая выходит в сентябре, скорее всего. И третья, к сожалению, даже пока не пишется, а планируется. Именно в том смысле, что я составляю план, продумываю все. В любом случае, перед написанием книги это не просто сел и начал писать. А нужно понимать, куда ее вести, к чему ее вести, потому что все в книге в конечном итоге должно работать на основную идею и на финал книги.
То есть, я так понимаю, твой политический триллер, там будет продолжение и про гражданскую войну, про смену власти.
Собственно говоря, первая книга заканчивается тем, что начинается война. Все назревающие в обществе противоречия вылились в то, что старое царство распалось, началась война. Собственно говоря, течение этой войны будет показано в будущем.
А подскажи, как можно купить твою книгу и где?
Нужно, во-первых, еще сказать, что первый тираж книги практически уже раскуплен, но пока еще она продается. Ее можно купить, например, в Московском доме книги, в сети магазинов «Читай город», но не могу сказать, во всех ли магазинах. В любом случае, у «Читай города» есть интернет-магазин, где ее можно заказать. В сети магазинов «Библия Глобус», «Питерский буквоед», «Книжный лабиринт». А среди интернет-магазинов крупнейший – это «Лабиринт». Там ее можно заказать на Озоне, на Литресе электронная версия продается.
То есть практически везде?
Да, везде.
Такой вопрос возник, возвращаясь к издательству. Я могу сейчас что-то прислать на самотек?
На самом деле издательский план сейчас заполнен до первого квартала 2019 года. Мы, как я уже говорил, стараемся не гнать поток, а очень внимательно подходить к каждому тексту. Поэтому нет, сейчас пока издательский план заполнен. Более того, вполне вероятно, что вот там ближе к началу 2019 года этот срок еще немного подвинется, потому что появятся новые тексты, в том числе семинара, в том числе тех авторов «Снежного кома», которые уже давно сотрудничают с издательством и о которых издательство знает, что каждый их текст достоин внимания. Вполне вероятно, срок подвинется, поэтому в любом случае Я, наверное, рекомендую воспользоваться не самотеком, а именно семинаром, потому что, ну, самотек — это тот случай, если текст не подходит, мы вынуждены либо отказывать, либо, опять же, перенаправлять на семинар.
А когда проходит семинар?
В конце мая. Он начинается вот буквально на вот этой вот неделе, которая начинается, с 17 по 24 мая. Но тексты, учитывая, что мастера должны их разобрать подробно, тексты принимаются заранее. Тексты можно прислать с середины октября по середину или конец даже января.
Семинар проходит только раз в год?
Да, раз в год.
Да, что ж, то есть очень многим, я предполагаю, придется ждать еще.
Придется подождать,
год.
Да. Но в любом случае есть еще другие семинары на самом деле, хотя они не гарантируют, скажем так, публикации по итогам. Но их тоже придется подождать около года, потому что на любом семинаре все тексты, которые принимаются, их мастера должны разобрать.
Ты, я так понимаю, был везде, на всех семинарах?
Нет, не везде, но с их учредителями я контактировал и с некоторыми сотрудничал. С екатеринбургским семинаром, положим, там тоже проводился, ну, как бы я послал в свое время. Когда я только-только-только написал роман, и я не знал, насколько он вообще интересен, и стоит ли его когда-то рассылать по издательствам и так далее и тому подобное, я его послал, скажем так, на рецензию, условно говоря. Получил рецензию, что да, это достойная вещь.
Ты имеешь в виду семинар, который проводится в Екатеринбурге.
Да.
Так, а где можно подробнее узнать информацию об этих семинарах? Потому что я пыталась найти что-то. Есть сообщество IUDAC.
Да, это, собственно говоря, конференция фантастики, фантастов, которая тоже проходит уже 11, что ли, лет.
Да.
И изначально семинар организовывался при этой конференции. То есть конференция проходит в октябре, а семинар в мае. Да, вот на сайте созвездия IUDAC называется. Да, там публикуются все объявления. У нас есть еще отдельный промо-сайт под семинар, но адрес в эфире диктовать долго и сложно, поэтому проще всего сказать, что, во-первых, можно поискать «Снежный ком», издательство, оно есть в соцсетях, но есть его сайт, и всегда в соцсетях издательства публикуется вся информация. И, во-вторых, сайт конференции фантастов созвездия IUDAC, там тоже публикуется вся информация, объявления об отборе романов, о том, о результатах, все новости, когда будет проходить, расписание и так далее. Я еще раз напомню, что этот семинар не только о фантастике, это семинар общелитературный.
А могу я просто взять и приехать на семинар? То есть, если я ничего не отправляла, но мне интересно,
да,
послушать?
Безусловно.
Участие платное?
Участие платное, но плата чисто символическая, там 5000 рублей. За неделю участия 36 часов занятий. В эту плату входит 36 часов занятий, работа мастеров в течение 4 месяцев по разбору всех текстов, работа всех мастеров, которые приезжают и разбирают, банкет финальный и, собственно говоря, пакет участника, то есть там книги семинаристов прошлых лет, мы всегда из тиража откладываем немножко вот на такие случаи. Книги семинаристов прошлых лет как показатель успеха, скажем так, этого семинара. Ну и там, естественно, пакет, в который входит, как обычно, там блокнот, ручка, все такое прочее, канцелярия.
Ясно. Ты едешь туда в этом году?
Да, да.
Ты тоже там планируешь представлять свой роман новый или...
Нет, там, кстати, есть такой момент, что чтобы семинар не превратился в междусобойчик, когда одни и те же люди постоянно приезжают, чтобы постоянно была новая кровь, нельзя на семинар присылать каждого типа произведения больше, чем два раза. Два раза роман, два раза повесть. Дальше приезжай сколько хочешь, но уже как вольнослушатель, просто поприсутствовать, пообщаться с знакомыми людьми, потому что туда в конечном итоге приезжают, и, как я уже говорил, давно публикующиеся писатели. И в конечном итоге семинар – это в том числе возможность пообщаться с единомышленниками. Это интересное времяпровождение с различными там играми древности, полузабытыми, с восхождением на горы и так далее и тому подобное.
Ну, то есть культурная программа,
да,
прилагается.
Да.
То есть мне уже сейчас захотелось поехать туда прямо, вот взять, уже паковать чемодан и поехать. Ну, может быть, в следующем году все случится. Давай, может быть, вернемся к теме нашей передачи. Я напомню, что мы говорим о фантастике, а развлекает ли она или тоже чему-то учит. Вообще, можешь назвать сходу книги в жанре фантастики или фэнтези, которые более серьезные и глубокие, чем просто развлечения? Вот я могу от себя назвать, что мне очень нравится Урсула Ле Гуин и ее Хайнский цикл. Может быть, тебе что-то нравится еще?
Я, кстати, тоже собирался ее назвать.
Ага, здорово.
А если говорить о фантастики, не только фэнтези, но и фантастики, то, наверное, в первую очередь я назову Рэя Брэдбери, потому что я буквально вот на днях общался с одним филологом, который постоянно мне доказывал, что фантастика – это неплохо, но это, разумеется, небольшая литература. Причем даже филологи, которые немного свысока смотрят на фантастику, они признают, что Рэй Брэдбери – это, безусловно, большая литература, И решаю для себя это противоречие очень просто. Фантастика – это как бы низкий жанр, Рэй Брэдбери – это высокий жанр, значит, Рэй Брэдбери – это не фантастика. Поэтому я назову, наверное, Рэя Брэдбери, действительно, это...
Но тиражи говорят о другом.
Да, действительно, я хотел назвать Урсулу Ле Гуин. И еще я, пожалуй, назову Клиффорда Саймака, это американский писатель, славянин по происхождению, чех. Действительно, это даже не 100%, это 200% большая литература, все его книги пронизаны таким... тонким психологизмом, немножко одиночеством, поднимаю действительно важные моральные вопросы. Наверное, человек, который специализируется именно в научной фантастике, он назовет еще массу имен. Это Станислав Лем, это Артур Кларк, масса имен. Но я, пожалуй, хотел остановиться на именно из фантастики на Клиффорде Саймаке, просто потому что это вот для меня такая вот любовь всей жизни. Если говорить о фэнтези и о более современных авторах, все-таки Саймак умер в 1988 году, Урсула Ле Гуин умерла недавно в этом году, но все-таки все ее ключевые произведения были написаны довольно давно. Пожалуй, я назову Джорджа Мартина, автора «Игры престолов», скажем так, сторонний, далекий от фантастики и фэнтези читатель, вообще человек, знает в основном Мартина по сверхпопулярному сериалу, но я имею в виду именно книги. Дело в том, что чем... они меня привлекают, в первую очередь, это тоже определенный психологизм этого автора, его афористичность, скажем, то, что он говорит о важном в бытовом, то, что он находит действительно вечные темы. И на самом деле Джордж Мартин пишет о трагедии человека, разных людей, на фоне глобальных потрясений, на фоне гражданской войны, войны в целом, голода и о том, как на самом деле оставаться человеком.
Ну, это примерно... то же самое, о чем пишешь ты, я правильно понимаю?
Не совсем, но близко. Ну да, мне эти темы интересны. Это не значит, что я пытаюсь подражать Мартину, это значит, что мне эти темы просто интересны. И на самом деле там абсолютно разные герои, но все они проходят через определенную трагедию, и трагедия тоже у всех разная. В целом это то, о чем пишет большая литература вообще.
А вот, может быть, кого-то из российских авторов ты можешь порекомендовать? В основном мы вот говорим все о зарубежных, ну, может быть, российских фантастов. Кого-то ты читаешь?
На самом деле очень сложно разделить российских и русскоязычных фантастов, потому что довольно...
Ну, вот давай говорить о русскоязычных.
Да, русскоязычных фантастах. Хорошо, мне, например, очень нравится Дарья Трускиновская. Это автор, который живет в Риге. И она пишет абсолютно разные произведения. Опять же, это и фэнтези, и фантастика. Социальная фантастика, есть фэнтези, есть научная фантастика, есть исторические произведения. Первый момент. Второй момент. Каганов, предположим, мне нравится, который пишет острые, иногда сатирические произведения, который довольно-таки известный блогер. Тем не менее, он абсолютно не глуп и поднимает тоже очень важные вопросы. Естественно, я могу назвать авторов раскрученных, но я хочу сейчас назвать именно менее раскрученных авторов, которые мне нравятся. Из более темных произведений, пожалуй, назову Андрея Дашкова. Это...
Что значит более темные произведения?
Это значит, что у них в целом есть атмосфера увядания, декаданса, безнадежности, скажем так.
Вот я знаю, что есть классификация фэнтези. Там есть темная фэнтези, высокая фэнтези, низкая фэнтези.
Да, есть такое. Дело в том, что чем они отличаются. Считается, что высокая фэнтези это фэнтези о, там, условно говоря, эльфах и драконах. То, что, например, я пишу, я для себя называю это и не темная фэнтези, а, скажем так, реалистичная фэнтези, где фэнтезийных элементов на самом деле исчезающе мало. Например, в моем произведении просто есть магия, и есть маги, которые, кстати говоря, живут в гетто. Реалистичная фэнтези – то, которое похоже на, условно говоря, историю другого мира. Но там есть некоторые фэнтезийные элементы. Темная фэнтези – изначально предполагалось, что это такое смешение мистики, триллера, ужасов и фэнтези, но на самом деле это очень узкое понимание, потому что темное фэнтези – это не то, где власть захватили, не знаю, там, вампиры и зомби. Темное фэнтези – это то, где само общество пронизано атмосферой увядания близкого конца, скажем так, где герой понимает, что все в любом случае закончится, наверное, не очень хорошо, но это не значит, что нужно превратиться в зверя, в любом случае нужно оставаться человеком. Условно говоря, Снежный ком собирал сборник темного фэнтези, и тогда объяснялся этот жанр как через такую вот аллегорию, что это воины, которые знают, что они проиграют битву, но продолжают сражаться. Из темных авторов я назову Андрея Дашкова, это харьковский автор, который пишет триллеры, мистические или фантастические.
Ну, может быть, есть еще фэнтези, основанные на различных культурах. Есть славянская фэнтези, есть скандинавская фэнтези.
Да,
как ты к этому относишься?
положительный. Мне всегда интересно, когда есть какая-то нестандартная атмосфера, потому что, честно говоря, фэнтези стандартное европейское средневековье уже поднавязло в зубах, и мало кто может там сказать что-то новое. Если, условно говоря, взять того же Джорджа Мартина, он, по крайней мере, смог действительно сказать что-то новое, потому что он настолько детально проработал этот мир, что его реально интересно читать. Если большинство, наверное, авторов, в том числе потому, что издательство сейчас относится к фэнтези как к легкой литературе и пытаются гнать поток, эти миры очень мало проработаны. Можно говорить, например, о Сапковском, который замечательно проработал мир восточноевропейский. Можно говорить о авторе, который изначально из Перми, сейчас живет в Петрозаводске, Дмитрий Скирюк. Его дебютный роман буквально там через полгода после выхода получил престижные премии, все, можно сказать. Тоже...
престижные премии именно в области фантастики.
В области фантастики, да. Человек тоже написал фэнтези, которая в восточноевропейском сеттинге. Тоже пронзительная книга о... Не буду говорить о чем.
Тебе самому не хотелось бы попробовать что-то еще, кроме жанра фэнтези?
Я и пробую.
Твои другие книги, они будут в чем-то,
да,
про что-то
я
другое?
Я сейчас пишу, и уже как бы есть публикации в жанрах не только фэнтези, но и социальной фантастики.
Угу.
Иногда я пишу редко, но тем не менее пишу реалистичную прозу, поэтому...
Угу. А где тебя можно почитать? Ну, бесплатно, может быть, в сети где-то выложены рассказы?
Смотри, ну, во-первых, это мой собственный сайт, где есть отрывки моих произведений, и те произведения, которые еще не изданы и в ближайших планах публикации их нет, вот когда они появятся в ближайших планах, тогда, может быть, я уберу их с сайта, пока они доступны в открытом доступе. Также там есть рассказы, те, которые написал после 28 лет, но до первых публикаций. Соответственно, они тоже доступны и всегда будут доступны в открытом доступе.
А над чем ты сейчас работаешь?
Сейчас над третьим романом трилогии, потому что я все последнее время писал повести, рассказы в жанре фантастики, реалистичной прозы, но сейчас пора уже вернуться к окончанию трилогии.
Вторая часть написана уже.
Да, да.
Да, и тоже уже готовится к публикации.
Да, в сентябре.
Угу. Вот еще хотелось бы привести какую-то цитату. На этот раз цитата из статьи «В аргументах и фактах». Автор Константин Кудряшов. «Одним из истинно писательских качеств принято считать глубокое знание жизни. Спорить с этим, в общем, бессмысленно. Если писатель не попадает в крайне экстремальные ситуации, то в глубоком знании ему полагается отказать. Самыми же экстремальными считаются война и тюрьма». И вот мне запало в память, что на твоем сайте написано следующее: «Вживую видел войну».
Да,
это
было
так?
Дело. Да, действительно так было, потому что я изначально из Донецка. Да, немножко посидел в бомбоубежище во время обстрела, сидел в коридоре своей квартиры, а так надо, потому что между внешней стороной дома и тобой должно быть как можно больше внутренних стен несущих, для того, чтобы, если произойдет попадание снаряда, чтобы тебя как можно больше отделяло. Думал, честно говоря, о полной ерунде. Первая мысль была, это трещат ветки за окном или это трещат стеклопакеты. Причем я не подумал, что стекло, скорее всего, сразу вылетит. Дальше даже не буду рассказывать, какую ерунду я думал. Ну, что сказать. Действительно, да, войну видел. Война, на что это похоже?
Это неожиданно началось все?
Достаточно, хотя, наверное, за месяц, за два можно было понять, что к этому все идет. Ну, я так скажу, мы все в современном мире, в цивилизованном, в общем-то, довольно-таки травоядные люди, большая часть, по крайней мере, из нас, мы какие-нибудь там офисные работники, ученые, продавцы, я не знаю, и нам кажется, что война – это всегда либо где-то очень далеко в странах третьего мира, либо это где-то очень давно, а у нас в цивилизованном мире это произойти не может, на самом деле может произойти, как оказалось. Война приносит, на самом деле, ощущение такого полного бессилия, потому что ты не можешь строить никакие планы на будущее. Ты не знаешь, что с тобой произойдет завтра или даже сегодня, что произойдет с твоими близкими людьми, или, может быть, ты потеряешь дом, останешься жив, но без дома. Поэтому война действительно вот дает ощущение бессилия и то, что опускаются руки. Ты не понимаешь, зачем работать, зачем писать, зачем вообще, чем бы то ни было заниматься. Я знаю, что, ну, как бы многие люди находили себя в алкоголе, потому что ты просто пытаешься жить сегодняшним днем. Я могу сказать, что в действительности я переехал из Донецка в Москву зимой 2017 года, то есть уже значительно после всех этих событий.
Ну, то есть ты не увидел перспективы для себя?
Нет, там? Я переехал по абсолютно не связанным с этим, с военным обстоятельством. Достаточно будет сказать, что несмотря на то, что вот я сейчас рассказывал о том, что как бы будущего нет, зимой 2017 года, за 10 дней до переезда, я все еще проводил ремонт в своей квартире, вкладывал туда свои кровные деньги и собирался там жить дальше. Это были абсолютно другие обстоятельства, не связанные с войной. Но да, разумеется, война наложила определенный отпечаток на мое творчество, потому что, по сути, я и пишу об этом, о власти, об ответственности, о гражданском противостоянии, о ксенофобии, о патриотизме, о границах патриотизма и так далее и тому подобное.
Да, это такие очень глубокие темы. Даже не знаю, насколько уместно расспрашивать тебя более подробно об этом. Я имею в виду о твоем опыте проживания войны и наблюдение за ней. Ну, то есть, насколько я понимаю, там был какой-то некий пик,
да,
и он уже спал на нет?
Не совсем на нет, разумеется, он на нет не спал, но, тем не менее, жить можно.
Ну, можно жить вполне мирной жизнью.
Да. Вероятность погибнуть выше, чем в любом другом месте, не связанном с войной, но, тем не менее, она не настолько велика, чтобы... Скажем так, если для стандартного человека, условно говоря, вероятность завтра погибнуть исчисляется, может быть, там в сотнях долях процента.
Ты имеешь в виду погибнуть от военных действий?
Нет, просто погибнуть. Угу. То, ну, наверное, в данном случае это может быть 1% или там 2%, угу. Я не знаю. Такое может быть, но все равно вероятность невелика.
Угу. Ну и Донецк, как мы знаем, не опустел.
Да, не опустел. Ну, хотя там сейчас население, конечно же, меньше, чем было раньше. В 2013 году Донецк плюс Субурбия – это было примерно 1 300 000 человек. Ну, сейчас, наверное, чуть меньше миллиона. То есть, в любом случае, это крупный город со стеклянными небоскребами, велодорожками, красивыми зелеными парками, бесплатным Wi-Fi на скамейках и все такое прочее.
Угу. Но ты, я так понимаю, все-таки решил переехать в связи с...
Не хочу называть причину,
хорошо.
Но это абсолютно никак не связано с военной причиной.
Угу. Хорошо. Давай вернемся к творчеству, к своему сайту.
Давай.
Подходит конец нашего эфира. Да, давайте проведем блиц-опрос. Такие короткие
Давай.
Вопросы, короткие
Давай.
Ответы. Толстой или Достоевский?
Достоевский. Ближе к современной психологии.
Угу. Сапковский или Железный?
Железный, он мне безумно нравится.
Самый запоминающийся мир фэнтези, помимо твоего?
Наверное, «Игра престолов».
И какую книгу из уже написанных другими авторами ты бы сам хотел написать?
Никогда в таком ключе не думал. Писал то, что сам хотел прочесть, а другие, замечательно, что другие написали.
Все, спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Я думаю, что наши слушатели смогли вынести очень многое, и особенно про литературные семинары, это здорово. Новое, интересно. С вами была передача «Прогулки с писателями». Я ее ведущая, Анна Сахновская, основатель журнала для писателей «Муза» и наш гость-писатель Всеволод Алферов. Все, друзья, до скорых встреч. Еще услышимся.
Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Культурно-развлекательная программа «Прогулки с писателями» на «Эхо Москвы» Махачкала.